Вы сами насколько были поражены таким ответом, что Сталин оказался на первом месте? Или, наоборот, такого результата и ожидали?
Конечно, я не поражен, это вполне ожидаемый результат, поскольку мы проводим такого рода опросы с 89 года и видим нарастание популярности Сталина. Перед этим было понятно, что с приходом Путина начинается такой процесс рестанинизации и медленного выдвижения его на первый план как символа советского времени, эпохи. И то, что за этим стоит, чрезвычайно важные. Как правило, это, несмотря на вот все наши публикации, разговоры, в общем, не принимаются во внимание. Речь идет о разрушении представления о советском прошлом, вытеснении всех драматических моментов, репрессий, террора, неэффективности государственного управления, цены руководства в войне, колоссальные жертвы, и, напротив, акцент на успехах, на триумфе советской системы. И это крайне важная вещь, потому что она поднимает или реанимирует все представления о централизованной власти, вертикальном устройстве общества и безответственности власти перед населением. Образ такой мудрой попечительской власти, ведущей страну от успеха к успеху в светлое будущее, он оказывается чрезвычайно важным, и, собственно, его вот усиление этого образа, оно показывает, что мы имеем дело с таким рецидивом или имитацией, или возвращением к тоталитарным временам.
Любовь и восхищение Сталиным – это любовь к жестокому тирану, к тому, что называется обаянием абсолютного зла, или наоборот, то, о чем вы вот говорите, отрицание адской природы Иосифа Джугашвили и сталинского СССР, неверие в его преступление, нежелание о них знать и вера в якобы хорошее и великое?
Тут гораздо более сложные отношения. Нельзя говорить об однозначности, тем более о любви. Скорее, это некоторый пиетет к такой огромной и мистической, сакрализованной власти. Тут нет ни любви, ни особой симпатии. Именно пиетет и такой трепет перед безмерным величием этой власти.
То, что происходит в стране, это реакция народной массы на сигналы, посылаемые властью? Или наоборот, Кремль, пропагандируя все активнее сталинско-советские ценности, так сам отзывается на какие-то темные побуждения постсоветских людей, на их такой невысказанный животный запрос?
Ну, как всегда, мы имеем дело с определенным взаимодействием. Хотя более активная сторона – это путинский режим и очень мощная система пропаганды, которая, собственно, и поднимает Сталина. Подъем Сталина и его такой реабилитация началась ведь не сегодня, а именно с момента прихода Путина. С 99 года мы и фиксируем нарастание положительного отношения к Сталину, признание его там роли в истории страны. До этого Сталин, особенно в 89 году, даже как момент первого замера, Сталин вообще не входил в десятку значимых имен. И, напротив, воспринимался всегда в крайне негативном контексте. Как садист, как палач, как диктатор, заведшую страну в такое вот кризисное состояние, в которое она была в конце коммунистического режима. Поэтому крайне такая поверхностная работа с прошлым, она отчасти, конечно, сказалась и на последующем. То, что Сталин был как бы виновный в главной такой вот патологической личности этого тирана, была основной причиной объяснения несовершенства советской системы в момент перестройки.
Буквально на днях президент России Владимир Путин сказал, что Сталина излишне демонизируют. Он сам внутренне сталинист, явный или скрытый, как вам кажется?
Я думаю, что он циник без определенных убеждений, но он отвечает и совершенно сознательно на определенные действительно настроения в обществе и работает на них, апеллирует к ним. Он в этом смысле действительно ощущает некоторые вещи. Не случайно же он вот в одном из интервью немецкому журналисту сказал, что я должен быть таким, каким меня хочет видеть большинство народа. Запрос на авторитарного лидера, он существует и усиливался в обществе. Поэтому здесь подъем Сталина – это эмблематическая фигура. восстановлении вот такого самодержавия.
А вообще сам Путин не случайно оказался в этом опросе? Вот самим отвечавшим не смешно было, как думаете, действующего президента России определить в тройку величайших людей всей земной истории?
Это же не вся страна все-таки, а это треть страны. Но именно так и он и воспринимается. До этого позитивное отношение было чрезвычайно к Брежневу. Брежнев очень высоко расценивался. Ну, Брежнев, понятно, что это была фигура застоя, такого умеренного достатка, гарантированного существования. И в ситуации кризиса и распада институтов советской системы брежневская эпоха воспринималась как идеализированная. Но и при Путине люди считают, что они никогда не жили так хорошо, как, вообще говоря, в российской истории, как при Путине. Рост потребления, доходов, пропаганда, которая нагнетает антизападные настроения, и которой Путин отвечает демонстрацией силы, и это воспринимается как признак сильного лидера. Это все работает на такое массовое сознание. Но подчеркну, что это периферийные все-таки сознания. Это прежде всего люди не очень образованные, бедные, зависящие от государства с одной стороны, и молодежь, которая не знает истории и которая воспитана, социализирована именно при Путине.
Ну вот, продолжая вашу мысль, насколько ограниченными выглядят для вас эти ответы в целом? Вот эта колонка из 20 фамилий. Там почти совсем нет иностранных имен. Там мало ученых, писателей. Одни какие-то кровожадные политики и полководцы. Вот они на самом верху. Это от убогого знания, от зацикленности на себе самих, или это сознательный такой выбор?
Вы правы. Ну, вообще говоря, в опросе было названо более 300 имен. Мы просто приводим наиболее часто упоминаемые, потому что сам спектр приводимых имен, он очень большой, но очень малое число людей называло те или иные фамилии. В принципе, для российского массового сознания, и это очень устойчиво, вот за последние почти 30 лет это не меняется, на первом месте действительно это цари, полководцы, злодеи, потому что там попадает и Гитлер, и Наполеон, и Александр Македонский, и Чингисхан, и прочее. И очень мало, сравнительно мало моральных авторитетов, деятелей культуры, художников, музыкантов там и прочее, что указывает на структуру массового сознания. Она остается по-прежнему вот действительно вертикально выстроенной и самодержавной. В этом смысле путиновский культ личности, который навязывается, конечно, пропагандой, он ложится на очень архаическую и малоизменившуюся структуру советского человека. В общем говоря, можно продолжить ее вплоть до Салтыкова-Щедрина.
Говоря просто, вот те, кто вам так отвечал, сами по себе, они жестокие люди?
Вопрос не к социологу. Но, в принципе, причастность к государству означает, что человек разделяет ответственности в государственных преступлениях. Скорее речь идет о моральной такой глухоте или тупости, неспособности к сопереживанию, к осознанию того, что было вот в сталинское время. Вот это меня действительно поражает, потому что нельзя сказать, что люди не знают о преступлениях Сталина, о репрессиях и прочее. 68% говорят, что Сталин виновен в гибели миллионов невинных людей. И те же 68% говорят, что без Сталина не было бы победы в Великой войне. Когда мы спрашиваем, можно ли признать Сталина государственным преступником, раз он виновен в гибели, то точно такое же большинство, там 60 с лишним процентов, говорят, нет, нельзя. Потому что вот эта самая коллизия, она означает, что признавшие Сталина государственным преступником, надо сделать следующий шаг и признать преступной всю советскую систему. А это, знаю, полное разрушение коллективной идентичности, что само по себе массовое сознание не в состоянии произвести. Это довольно сложный, действительно, вопрос. Тут и ответственность, и, я бы сказал, даже преступление нашей интеллектуальной элиты, отсутствие соответствующей работы, непонимание, насколько глубоко сидят вот эти структуры советского времени. Ну и, конечно, роль пропаганды. Люди не хотят жить при Сталине. Не хотят, чтобы восстанавливали памятники Сталина. Там много вопросов, которые мы задавали, указывают на, в общем, негативные отношения к Сталину. Но при этом фигура величия государственного и государственного лидера признается и считается значимой.
Мы уже упомянули, что очень много фильмов сейчас снимается про сталинскую эпоху, от военных до любовных мелодрам, где эта самая эпоха невероятно отлакирована, посыпана сахарной пудрой и приодета в супермодные одежки, какие на самом деле никто при Сталине не носил, может быть, 1% населения. Вот такой вот сталинизм людям нравится, да, киношный. Или они на самом деле, многие хотят все-таки жить в огромном, но стабильном ГУЛАГе, понимая все последствия? Насколько те, кто отвечал, отдают себе отчет, что зло нельзя любить наполовину?
Я думаю, что они вообще не думают в этих категориях добра и зла. Наш человек – это человек, адаптирующийся к власти и пытающийся ужиться с ним. Он рассматривает власть и зло, соответственно, которое несет государство, как стихийные и неизбежные силы такие, природные силы, против которого отдельный частный человек бороться не в состоянии. Поэтому он принимает их, и это как бы разные плоскости его существования и мышления.
Но ведь как же всем нравится ходить в рестораны, стилизованные под сталинскую эпоху, одеваться как-то там, плясать там, не знаю, в форме НКВД на Тверской. Ну, нравится, это же видно.
Нет, это скорее не нравится, кроме все-таки небольшой части населения. Но эксплуатация и демагогия на войне, она, конечно, очень значима для населения, потому что другого основания для национальной гордости и солидарности, кроме как победы над нацизмом и, соответственно, вот моральное удовлетворение от этого, другого основания нету. Поэтому все крутится вокруг этого, и пропаганда бессовестным образом эксплуатирует это.
Скажите, как ученый, это вот мой последний вопрос. Сталинизм настоящий или сталинизм отлакированный, засахаренный, осовремененный? Это возможное реальное будущее России в ближайшие годы или десятилетия?
Я думаю, что имитация сталинизма и частичное усиление репрессий вот нас ждет при таком восстановлении сталинского большого стиля. Это не полный сталинизм будет, но в принципе мы движемся именно туда.